привет! В прямом эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Роман Спиридонов. 22 сентября 2023 года ракетами «Шторм Шэдоу» был разрушен штаб Черноморского флота России в Севастополе. Через год очень существенно изменилось положение всего Черноморского флота России. По данным украинской стороны, потеряв треть боевого потенциала, флот ушел из Крыма в Новороссийск. В апреле этого года Украина впервые применила ракеты «Атакамс» с 300-километровой дальностью, что, по данным военных экспертов, ставит под удар любую военную цель в аннексированном Россией Крыму. Как ракетные атаки влияют на боеспособность российских подразделений и настроение людей на полуострове? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
Почалося. Такая реакция местной жительницы появилась в сети после ракетной атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе. Около часа дня 22 сентября 2023 года там прозвучало несколько взрывов. Над зданием поднялся черный дым, а на видео был зафиксирован прилет ракеты и ее прямое попадание в здание штаба. На следующий день свою причастность к атаке подтвердили в силах специальных операций Вооруженных сил Украины, сообщив, что это была спецоперация под названием «Крабовая ловушка». А с нами на связи руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук. Приветствую вас.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Был ли этот удар символическим или все же таким, который привел к серьезным проблемам Черноморского флота в России?
Ну, символический тоже. Однозначно, когда главный символ оккупации в Севастополе разрушается, символизм этого действа огромен. И я общался с друзьями, с севастопольцами, которые до сих пор ждут возвращения Украины. Этот период, ну, такой был практически эйфорией. Вот почалось, действительно, Украина приближается. Много лет никто не видел этого приближения так мощно. И удар по штабу флота, да, это символический удар, но он имеет и практическое военное значение. Штаб флота — это не только кошелка с крабами. Вот. Крабы — это у адмиралов там и капитанов первого ранга на фуражках. Вот. Поэтому и крабовая ловушка. Ловушка для крабов. Это орган управления. Орган управления с узлом связи с оперативным управлением, с, в конце концов, с шифровальными органами и прочими. Да, он дублированный из АКП, соответственно, на, в том числе в Верхнесадовом, куда тоже потом прилетало. Вот. Но мозг, центр принятия решений на тот момент находился в штабе флота. И разрушение, уничтожение штаба флота, это не только гробы с российскими оккупантами, которые пошли на Кальфу туда на пятый километр, но и выведение из строя на какой-то промежуток, на серьезный промежуток времени системы принятия решений, системы управления войсками. Да, система дублированная, она, соответственно, может, и как и произошло, перенастроиться, но на это нужно время, а это время на войне в крайне необходимое. Крайне необходимый ресурс.
А вот это был удар ракетами «Шторм Шэдоу», или есть мнение, что это были украинские «Нептуны». Вот давайте поговорим о ракетах. Вот как изменилась стратегия атак таких ракетных вооруженных сил Украины по российским войскам в Крыму? Вот что становилось их целью? Как эти удары повлияли на обороноспособность или на военные возможности российских войск в Крыму?
Ну, в целом, тактика применения сил и средств развивалась постоянно, начиная от единичных ударов по важным объектам до массовых комбинированных атак на важные объекты с двумя-тремя целями одновременно. Да, вот когда мы били по штабу флота, это тоже сложная операция. Не надо думать, что так знали. Взлетел Су-24, долетел до Николаева, сбросил ракеты, они полетели и уничтожили штаб флота. Нет. Для этого нужно было как минимум нужно было создать коридор в средствах противовоздушной обороны. Поэтому до того наносились регулярные удары и по Тарханкуту, и по Евпатории, и по Фиоленту, где располагаются дивизионы средств ПВО противника. Их нужно было заглушить физически и заглушить радиолокационно, то есть заработали соответствующие средства подавления, которые тоже было необходимо вывести на соответствующую дальность применения. Работала разведка, работали другие службы. Вот чтобы только эти ракеты, во-первых, чтобы долетел самолет, во-вторых, чтобы долетели ракеты, запущенные по противнику. Эти дорогостоящие Нептурны или Шторм Шедов. Я думаю, Шторм Шедов. Вот. Ну, это, в общем, дальше уже не столь важно.
Мы с вами уже...
говорит, что такая операция, она сложная. Но сейчас операция еще сложнее. У россиян совершенствуют способы нападения. Вот когда налет на Киев или по Украине массовый, мы наблюдаем применение различных видов одновременно в нашем воздухе целей с различными параметрами скорости, дальности, высоты полета, направлений полета, маневренности от баллистики и заканчивая беспилотниками. Примерно так же действуют и наши военные. Мы учимся на своих успехах, учимся на своих ошибках, учимся на успехах противника. Поэтому сегодня атаки на важные объекты противника, на те же склады, на те же боеприпасы, на те же аэродромы врага, они носят комбинированный характер. Это уже ракетно-дроновые, если можно так сказать, воздушные операции.
Какие ключевые цели вы бы отметили, которые стали объектом попадания вооруженных сил Украины?
Ну, если мы говорим про Крым, то это органы управления флотом. Большей частью мы эту задачу решили, потому что и управление силами в значительной мере перенесено на Новороссийск, на Новороссийскую военно-морскую базу, на штаб НВМБ. И командующий даже стал, бывший командующий НВМБ, стал командующим Черноморским флотом. Это важнейший, это судоремонт. Россияне после эффективных атак вооруженных сил Украины по их объектам в Крыму смогли наконец-то решили, что пора сосредотачивать силы и средства флота и переместили большую часть флота в Новороссийск, в Новороссийскую военно-морскую базу, в другие портопункты. Но судоремонтную базу флота, именно флотскую, взять и перенести в другое место они не смогли. Это их было, когда они на нее сделали упор, это их была стратегическая ошибка, и этой стратегической ошибкой нужно пользоваться, потому что все равно эта привязка у них осталась к Севастополю именно этим боком. Это что касается флотов. Ну, и я думаю, крайне важна работа по авиации, потому что, да, мы освободили, выгнали россиян из северо-западной части Черного моря, российские корабли изгнали оттуда, из центральной части Черного моря. Но оно остается серой зоной. Серой зоной, потому что наши средства противовоздушной обороны, наша авиация не могут дотянуться до воздушного пространства над этой акваторией. И поэтому российская авиация с Крыма в том числе, в первую очередь с Крыма, действует безнаказанно по всей акватории Черного моря, поэтому и наносятся удары бомбовые по нашим, ракетно-бомбовые, по нашим городам, по нашим портам, по судам в нейтральных водах или даже в водах наших стран-соседей, которые движутся в украинские порты из них. Поэтому удары по авиации, по авиабазам противника, по Новофедоровке, по Гвардейскому, по Бельбеку, по аэродромам, на которые перебазирована часть сил авиации, флота и воздушно-космических сил, это Кировское, Багерово, они тоже должны оставаться, наверное, первоочередными объектами нашего интереса с точки зрения ослабления потенциала противника.
Благодарю вас, благодарю за то, что были с нами на связи. Павел Лакичук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21».
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
А к нашему разговору подключается крымский политолог Евгения Горюнова. Приветствую вас, Евгения.
Добрый день.
В нашем эфире с Павлом Лакичуком мы говорили о том, как за год после ракетной атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе изменилась обстановка военная на полуострове. А вот о гражданском аспекте жизни в Крыму поговорим с вами. Вот жители полуострова, как мне кажется, должны были бы заметить участившиеся сигналы воздушной тревоги и атаки, которые происходят на военные объекты России в Крыму. Вот можно даже вспомнить 23 июня этого года такая трагедия произошла на пляже в Очкуевке, когда из-за ракетных осколков погибло четверо, а 150 человек получили ранения. А на улицах городов стали появляться бетонные укрытия. Вот отслеживаете ли вы настроение крымчан, как они реагируют на войну в последнее время, вот, может быть, там за последний год? И что у них вызывает тревогу, а может быть, наоборот, воодушевление?
Ну, я думаю, с воодушевлением сейчас проблемы в Крыму, потому что Крым превратился не просто в прифронтовой регион, да, а в регион, который там достаточно часто сейчас прилетает, достаточно часто находится под ударами крымские города, крымские села и так далее. Поэтому, конечно, никакой эйфории в Крыму не существует, никакой уверенности в том, что Крым – это там непотопляемый авианосец, как очень любили рассказывать российские власти, продолжают, в принципе, рассказывать об этом, но уже менее так оптимистично. Так вот, никакой уверенности в том, что Крым защищен, уже нет, ну, кроме там, да, определенной категории вот этих зе-блогеров, которые пишут, что нас защитят, нас спасут, ну и так далее и тому подобное. В реальности, конечно, в это уже никто не верит. И действительно, ощущение страха, ощущение тревоги, тревоги за свою жизнь, за своих детей, потому что все прекрасно понимают, что российская система, она достаточно, она не думает о безопасности населения, и все вот эти, все действия предпринимаются, скорее всего, постфактум, как вот эти, да, бетонные там укрытия в Севастополе и прочее. И более того, это, скорее всего, делается, делалось, я думаю, больше даже как пиар-компания перед местными выборами, которые проходили, псевдовыборами, которые проходили в Крыму несколько недель назад. Поэтому крымчане уже поняли, что, в общем-то, надеяться они могут только на себя и думать только самостоятельно о том, как свою жизнь обезопасить в этой ситуации.
Можно ли судить по настроениям о том, как в Крым ехали отдыхающие? Вот если верить сообщениям подконтрольным России властям Крыма, то сезон этого года получился не хуже прошлогоднего. И там даже заявляют, что не о росте отдыхающих. То есть, может быть, все-таки не осознают существующей опасности отдыхающих.
Вы знаете, действительно, россияне, они очень, они привыкли жить и рассчитывать, вот такое есть российское слово, авось, да, вот авось пронесет, это во-первых. Во-вторых, далеко не все знают о том, что в Крыму там взрывы и так далее, потому что российское телевидение это все старается не показывать, не афишировать. Это мы знаем, потому что мы наблюдаем, следим и так далее. А в России где-нибудь там в Новом Уренгое никто даже не знал, что может быть в Крыму там какие-то, ну, они знают, что там где-то что-то летает, но опять-таки могут быть уверены, что российское ПВО все там собьет и так далее. Те, кто видели, что это такое действительно, да, кто были вот в тот момент на пляже в Ичкуевке, я думаю, скорее всего, они больше в Крым отдыхать не пойдут, то есть им такого отдыха не надо. Ну, а те, кто не видели, почему бы и нет? Но это не столь актуальный вопрос, да, почему они едут, не едут. Дело в том, что, в принципе, действительно, в этом году они привезли туристов, но это были в основном люди, которые ехали по путевкам, да, по всевозможным там льготным каким-то моментом, потому что старались наполнить санатории, куда никто не хотел ехать из, ну, более-менее, да, адекватных людей. Поэтому привозили бюджетников. Более того, очень интересные факты были. Они начали открывать пляжи и пропускать на пляже санатории Минобороны, санатории ФСБ, там, ну, может быть, не ФСБ, а приближенных таких структур, не самого. То есть о чем это говорит? О том, что, естественно, что силовики российские и их семьи в Крым не поехали, потому что они очень хорошо понимают, что происходит в Крыму. Поэтому на пляже начали пускать местных, эти пляжи были закрыты уже 10 лет, это точно. Начали пускать там еще каких-то отдыхающих, да, которые приехали в Крым. То есть те люди, которые владеют ситуацией, они в Крым не едут и семьи свои не отправляют. Ну, а простые смертные, опять-таки, авось, может быть, сможете отдохнуть, может, нет. Ну, тут уж как карта ляжет.
Исследовательские проекты «Хроники» и «Экстремскан» опросили 800 россиян и установили, что вывод российских войск из Украины и мирные переговоры с ней без достижения целей так называемой СВО, так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину России, поддержали бы 49% респондентов. Но нужно, конечно, отметить, что во время войны и угрозы уголовного преследования за так называемую дискредитацию России армии доверять релевантности любых опросов, наверное, можно с большой натяжкой. Но, тем не менее, вот исследователи «Хроники» и «Экстремскан» привели итоги 6 предыдущих опросов, проведенных с февраля 2023 года. И вот в первых 4 из них за вывод войск из Украины и мирные переговоры выступали 39,40% опрошенных. Это в феврале прошлого года. Однако вот уже в августе и сентябре 2024 их число выросло до 48,49% соответственно. Можете прокомментировать эти данные с учетом крымского контекста?
Вы знаете, я думаю, что вот все эти опросы, которые проводятся в России, опросы, которые становятся достоянием общественности, да, то есть которые публикуются, я бы им не доверяла, потому что это не опросы общественного мнения, это, скорее всего, позиция власти в данном случае. То есть я думаю, что это, если этот опрос, да, вот сейчас его ретранслируют, скорее всего, что в России действительно дела не очень хорошо обстоят, и путинский режим зондирует почву относительно окончания войны, заморозки войны, разных вариантов, да, ну, по крайней мере, какого-то такого финала или полуфинала, скажем так, с тем, чтобы действительно война прекратилась. И условием одним из этого, да, мы видим, что в этом вопросе фигурирует вывод российских войск с территории Украины. То есть там где-то около 50%, да, они готовы за то, чтобы российские войска ушли с территории Украины. И дальше еще один очень интересный посыл, там около 60%, о том, что мирное соглашение на взаимно-компромиссных каких-то там позициях. То есть вполне очевидно, что, скорее всего, что эти компромиссные позиции будут, как уже не ранее озвучивалось, это будут территории Крыма и Донбасса. То есть уходят из Запорожской и Херсонской областей. Но вопрос Крыма или Донбасса будет как-то там в воздухе подвешен, совместное управление, не знаю, какие там еще разные варианты. Но, тем не менее, вот эти, скорее всего, взаимные уступки. И вот теперь российская власть пытается показать, что вот, ну, в принципе, это ж не они, да, вот они же демократическая страна, как они себя называют. И вот они будут слышать глас народа, соответственно, который вот таким образом говорит об окончании и готов уже к окончанию этой войны. Что касается, если все это перевести на территорию Крыма, да, я думаю, что в Крыму гораздо больше сторонников, нежели в России, да, если брать так, гораздо больше сторонников победы Украины, точнее, большое количество крымчан мечтает о возвращении Украины, о возвращении Крыма под полную юрисдикцию Украины. Поэтому здесь вот эти вопросы, связанные с окончанием войны, я думаю, что если бы этот опрос был проводился в Крыму, и крымчане бы, да, не боялись, и можно было бы спокойно выражать свое мнение, я думаю, что там бы из крымчан, а не тех, которые приехали в Крым сегодня, да, считаются такими новыми крымчанами, типа наехавшие, то я думаю, среди крымчан 90% были бы за окончание войны. страны за вывод российских войск. И я не знаю, какой процент, но достаточно большой были бы за решение этого вопроса не на основе компромисса за счет Крыма, а за счет возвращения Крыма в состав под юрисдикцию Украины.
Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.